Роман Пруста «Содом и Гоморра» начинается почти с полуфразы, как бы подхватывая и продолжая фабульные ниточки предшествующего тома в поисках утраченного времени. Не прочитав этот предшествующий том у Германтов или подзабыв его содержание, читатель войдет в новый роман не без труда. Ведь в предыдущем томе уже фигурировали все основные персонажи Содома и Гоморры. Уже был описан парижский особняк герцогов германских, во флигеле которого сняла квартиру семья героя. Там рассказывалось о светских успехах Марселя, о том, как он знакомился с обитателями аристократического Сен-Жерменского предместья, был принят у многих из них. Кончался том посещением героем герцога и герцогини германских, собирающихся на светский раут, куда был приглашен и Марсель. В романе у германтов герой уже любил Альбертину, с которой познакомился на нормандском курорте Бальбек, уже обратил внимание на странные повадки барона де Шарлю. Появлялись на страницах того же романа и жилетник Жупен, имевший мастерскую во дворе особняка в Аль-Паризи, и скрипач Морель, сын простого камердинера, когда-то служившего в семье героя. Впрочем, в многочастной композиции прустовской эпопеи картины Содома и Гоморры, этих символов глубокого морального падения современного писателю общества, первоначально не должны были занимать много места. Лишь в ходе работы, когда замысел автора и структура его произведения постепенно усложнялись и уточнялись, эта часть цикла расширилась как в объеме, так и по своей проблематике, заняв в нем по существу центральное место. В самом деле, перед читателем подробно и убедительно разворачивается эволюция напряженного воспитания чувств героя-рассказчика, и в этом воспитании теме Содома и Гоморры принадлежит организующая и во многом конкретизирующая роль. Сначала, согласно первоначальному замыслу, Пруст собирался разделаться с проаристократическими иллюзиями героя в романе у германтов, чтобы поскорее перейти к обретенному времени, то есть к раскрытию внутреннего мира Марселя, к его пониманию жизни, человеческих отношений, искусства. Но мир чувств и эмоций оказался настолько тесно связанным с внешним миром, а последний столь многоликим и сложным, что завершающий роман цикла отодвинулся, дав место другим, вклинившимся в него томам. Собственно, «Содом и Гоморра» — это не один том повествования Пруста. Писатель дал это название нескольким его частям, ведь следующие за нашей книгой и романы, если этот термин можно применить к отдельным частям прустовской эпопеи, «Пленница» и «Беглянка» — это тоже «Содом и Гоморра». Тем самым эти три произведения складываются в четко очерченный внутренний цикл. В этом субцикле, собственно, «Содому и Гоморре», то есть роману, который перед нами, принадлежит во многом ключевое место. Здесь сходятся многие сюжетные линии повествования, получают развитие некоторые его темы, едва намеченные в предыдущих томах. Здесь происходит решительный поворот в оценке писателем через восприятие его героя-рассказчика, описываемого им общества. Названия этих книг эпопеи и прежде всего нашего романа, использующие известный библейский рассказ о двух погрязших в пороках городах, нельзя, конечно, понимать узко и ограничительно, как указание на лишь противоестественные любовные отношения. Смысл этого названия бесспорно шире и глубже. «Содом и Гоморра» — это олицетворение всестороннего и неостановимого упадка, изображенного Прустом общества, это символ его неистинности, неестественности и фальши. Поэтому рядом с воспитанием чувств героя и как следствие этого воспитания происходит все более необратимая и горькая утрата им былых иллюзий молодости. Причем по мере все более глубокого познания героем жизни, на смену остро переживаемому трагизму утраты этих иллюзий приходит определенный мировоззренческий скептицизм, помогающий ему найти в жизни очень надежные точки опоры, точнее, отыскать рядом с фальшью и разложением не только устойчивое, прочное, но и животворное начало. Вместе с тем, эта книга Пруста прежде всего произведение о воспитании чувств героя, чувств многообразных и многоликих, как это было и в предшествующих романах. Но в отличие от предыдущих томов эпопеи, в «Содоме и Гоморре», как это будет затем в «Пленнице» и «Беглянке», анализ любовных переживаний резко выдвинут на первый план. В известной мере как раз в «Свете любви» рассмотрены, как увидим, иные конфликты романа. Здесь перед нами уже не подросток с его полудетской влюбленностью в Жильберту, и не юноша, слегка снобистски увлеченный герцогиней германской, не молодой человек, несколько наивно ухаживающий за обитательницей Бальбека, госпожой Эстер Марья. Теперь это созревающий мужчина. И его чувства к Альбертине подлинно и серьезно. Их взаимоотношения вступают ныне в новый этап. Непредсказуемые, на первый взгляд, хитросплетения любовного чувства, его противоречивые сложности, порой эгоистическая жестокость, беспрецедентный холодный эгоизм героя, проанализированы писателем поистине со стендалевской взволнованной скрупулезностью, глубиной и тонкостью, равными той глубине и той тонкости, с которыми было рассказано в первом томе «Поисков утраченного времени» о взаимоотношениях с Ванной и Одетты. Но там, в романе «По направлению к Свану», об этом говорилось со спокойствием стороннего наблюдателя, который, к тому же, повествует о трудном чувстве Свана во многом с чужих слов, ретроспективно, как о чем-то давно бывшем и прочно ушедшем в прошлое, хотя читатель не мог оставаться равнодушным к мучительным страданиям Свана. Давно замечено, что Сван — своеобразный двойник героя. У них как бы общие слабости, похожие иллюзии и надежды, сходные интересы. У них, оказывается, и сходная эмоциональная жизнь. По прочтении романа «Содом и Гоморра» становится понятным, почему Пруст включил в первый том своего цикла огромный эпизод о любви Свана, эпизод, в котором совершенно не участвует герой-рассказчик. Тот эпизод был первым звучанием темы любви-страдания, темы ревности и перебоев чувства, которым писатель уделил так много места в центральных томах эпопеи. Тогда многое в переживаниях и поступках Свана казалось герою непонятным и странным. Теперь Сван уступает место герою. Теперь, терзаясь и мучаясь, герой сам на собственном опыте постигает сложную логику любовного переживания. Это введение личностного начала в изображении его сердечных чувств придает им особую достоверность и глубину. Однако герой Пруста не только герой страдающий и мечущийся, но также герой анализирующий. Постоянно заглядывая в себя, он стремится понять закономерности человеческих эмоций, достигая порой исповедальной беспощадности самоанализа. В этом аналитическом познании жизни духа, очень тонкой и очень важной ее сферы любви, ему помогают, конечно, и наблюдения над окружающими. Собственно, прустовский герой к такому настойчивому анализу был давно готов. У него для сопоставления и противопоставления масса примеров. Так, анализируя свою любовь к Альбертине, он постоянно возвращается мыслью не только к своей былой влюбленности в Жильберту, но и к прошлым взаимоотношениям с Ванной и Одетты, Сен-Лу и Рахили и так далее. Помогает ему и опыт литературный. Недаром писатель нет-нет, да и вспомнит о какой-либо старой великой книге. Впрочем, он ищет там не сходные иллюзии, а оттенки чувств, отдавая себе отчет в том, что количество любовных коллизий в конце концов не так уж велико, в то время как число трансформаций переживания бесконечно. В этой книге Пруста получает достаточно законченное выражение его концепции, его философии любви. Показательно, что любовь героя почти лишена поисков физического удовлетворения страсти, хотя он и мечтает порой о поцелуях Альбертины. Полная физическая близость с ней никак не затронула его чувства, не стала каким-то поворотным или хотя бы значительным событием в их отношениях. О том, что Альбертина отдалась герою, сказано в романе «Мимоходом», причем герой-рассказчик отмечает не сам этот факт, а то, как мало добавил он к его любви. И любит он, собственно, не Альбертину, а свое влечение к ней. Любит свою влюбленность в девушку. Сама же она остается для молодого человека не только непонятной, но даже неинтересной. Они много времени проводят вместе. Но вот Альбертина решает заняться живописью, однако герой остается равнодушен к ее этюдам. Они совершенно не интересуют его, хотя девушка — ученица Эльстира, и в ее искусстве есть что-то и от живописных приемов, и от видения мира замечательного мастера. Разъезжая с Альбертиной по окрестностям Бальбека, герой иногда надумывает показать ей то, когда-то понравившийся ему старый замок, деревенскую часовенку, то, пленивший в первый приезд изгиб берега или нагромождение скал, но ищет он не сопереживание, то есть не духовной близости с девушкой, а пробуждение в собственной душе былого впечатления от увиденного. Такая любовь неизбежно эгоистична и направлена не на любимое существо, а на самое себя. Нет, это не самокопание, как можно было бы подумать, не обнаруживание в собственных поступках неких себелюбивых низких побуждений, что случается, скажем, в исповеди Руссо. Нет, это стремление выявить некие общие закономерности человеческих чувств. В последней части эпопеи в обретенном времени Пруст так и скажет: «Если что и надо выявить, вытащить на свет, так это наши переживания, наши страсти, то есть страсти и переживания нас всех». Эта любовь к обобщению, к генерализации, пусть очень узкой и частной, связывает Пруста с давней традицией моралистической литературы, с традицией госпожи де Савиньи, Ларош-Фуко, Ла-Брюйера, Сен-Симона, чьи имена постоянно мелькают на страницах поисков утраченного времени. Сюда следует отнести Стендаля, Ч.С.Э., трактат о любви и автобиографические книги «Жизнь Анри Брюлара» и «Воспоминания эгоиста». По своим задачам на основе собственного опыта выявить некоторые общие закономерности любовного переживания, столь сродни психологическим поискам Пруста. Но все-таки любовь героя не есть какая-то непременная и универсальная модель любовного чувства. Пруст не хочет это сказать. Он тонко и верно показывает, как чувство это сложно, но неумолимо детерминируется средой, характером, возрастом и так далее. Душевные порывы Марселя не непредсказуемы и не иррациональны. Именно так может и должен чувствовать молодой человек его круга. К тому же впечатлительный, избалованный, наделенный артистическим складом ума. Именно так может и должен он страдать. Последнее для Пруста, для его концепции любви, особенно важно. Для прустовского героя нет любви вне страдания. Любовь для Марселя — это не только величайшее душевное потрясение, это именно переживание, то есть преодоление чего-то тяжелого, мучительного. Поэтому мы не найдем, или почти не найдем, в книге изображение безоблачного любовного счастья. Герой не ищет его и не стремится к нему. Счастливая любовь, с его точки зрения, не то чтобы невозможна, но глубоко буднична и неинтересна. Он же ищет другого. Ищет, признавая, что и само чувство, и женщина, которая его внушила, существует лишь в нем самом, а вне его они призраки, переменчивые и ускользающие. «Моя судьба, — замечает Марсель, — гоняться за призраками, за существами, большинство которых существует только в моем воображении». Любовь к реальной женщине легко может пройти. Так уже в нашем романе герой не раз признается, что, видимо, разлюбил Альбертину. И в следующих томах эпопеи, в «Пленнице» и в «Беглянке» его любовь действительно проходит. Но что же остается? Остается прежде всего воспоминание о пережитом чувстве. Так, узнав о гибели девушки, он не испытывает горечи утраты, однако скорбная телеграмма госпожи Бонтан, тетки Альбертины, растревожила его. Но всколыхнула она не любовь, нет, но воспоминание о его былых чувствах. Снова замелькал, заколыхался старый полузабытый призрак. Однако Альбертина вполне реальна. Герой не может полюбить и чистую выдумку, мечту. Недаром, как некий символ среди песчаных дюн Баальбека, перед ним возникает стройная фигурка какой-то незнакомой ему девушки. Он и видит ее издали, не может разглядеть хорошенько. Она промелькивает перед ним, как возможность любви, почти как обещание любви, тревожащее и острое. И эта встреча воспринимается героем чуть ли не как осуществление любви. Переживание жизни, переживание чувства замещает в его душе реальную жизнь, реальные чувства. Психологическое анализирование переживания растворяет в себе историю жизни, и последнее в конечном счете становится лишь исходным материалом, лишь поводом для первого. С точки зрения прустовского героя, счастливая любовь не представляет интереса и как бы не имеет истории. Исторично и пригодна для психологического анализа лишь любовь несчастливая. Несчастливая любовь — это любовь, сталкивающаяся с препятствиями, которые ей не дано преодолеть. Казалось бы, такими препятствиями могут быть нерешительность персонажа, его неуверенность в себе, которые заставляют души робкие не верить в возможность того, что любимая ими женщина может ответить на их чувства. Подобных сомнений наш герой почти лишен. О них идет речь в предшествующем романе, но и там они преодолеваются поразительно легко и быстро. В «Содоме и Гоморре» осложняет и усложняет чувство любви, придает последнему необходимый налет страдания, чувство ревности. В переживаниях героя любовь и ревность не просто неотделимы друг от друга, тут сложнее и, может быть, проще. Ревность оказывается шире, мощнее и действеннее, чем любовь. Итак, ревность уверенно направляет поступки героя, как бы ведет его в его взаимоотношениях с Альбертиной, оказывается оправданием реализации любви. Герой просто не раз отмечает, что единственное, что удерживает его около девушки, что неустанно подхлестывает его чувство, не собственно чувство любви, а вообще чувство, как его внутренний эмоциональный мир, это ревность и рождаемая ею подозрительность. Если Стендаль в трактате о любви стремился дать рационалистический анализ любовного чувства, то Пруст в «Содоме и Гоморре», как и в следующих томах эпопеи, обратился к глубокому и тонкому аналитическому разбору чувства ревности. Это чувство не только не уменьшает любовь, но, напротив, усиливает ее, наполняет содержанием и смыслом, делает, если угодно, интересной. В отличие от чувства любви, чувство ревности ориентировано во внешний мир, заставляет любящего быть в постоянном напряжении и обороне. Герой Пруст, конечно, боится измены Альбертины, старается воспрепятствовать ее общению с другими, но в то же время не мыслит себе их отношений вне этих ревнивых подозрений. Он то с тревогой подмечает в своей подруге просыпающийся интерес к Роберу де Сен-Лу, то нестерпимо страдает, почти уверившись в ее предосудительных отношениях с другими девушками. Последнее подозрение для юного героя особенно волнующее и мучительно, и в этом Пруст развивает тему мопассановской подруги Поля, а потому особенно навязчиво и неотвратимо. Рассказывая об этих подозрениях своего героя, писатель не только добавляет еще один разоблачительный штрих в картине изображаемого им общества, пронизанного пороками и фальшью, но и правдиво передает переживания болезненно впечатлительного и, в общем-то, еще чистого юноши, столкнувшегося с первым серьезным любовным чувством. Вместе с тем переживание Марселя — это очень точно подмеченная писателем ревность, опять-таки, к призракам, скажем, к смутному, неведомому прошлому Альбертины, ревность не к реальному сопернику или соперницы, что для юноши особенно непереносимо, а к возможности появления соперника или соперницы. Это мучительные страдания не из-за совершившейся измены, а из-за одной ее возможности. В таком переживании, в таком ощущении чувства любви и чувства ревности, в конце концов уж не важно, состоялась ли измена, не важно даже, любит ли герой свою подругу и жива ли она. Так в «Беглянке» известие о смерти Альбертины пробуждает героя не уснувшую давно-давно любовь, а опять-таки ревность, нестерпимое желание узнать, изменяла ли она ему и предавалась ли предосудительным наслаждениям с женщинами, желание убедиться, увериться в этом столь последовательно и настойчиво, что герой просто был бы искренне разочарован, чувствовал бы себя обкраденным, если подозрения его оказались напрасными. Эгоистическое, мазохистское, но конструктивное по-своему чувство ревности заставляет героя не только непрестанно подозревать Альбертину, выслеживать ее, добывать разными путями порочащие ее сведения, но и просто мучить и терзать девушку, ставя над ней изощренные психологические опыты. То он признается ей в любви к ее подружке Андре, то рассказывает о своей мнимой связи с какой-то женщиной, на которой обязан жениться, и все эти небылицы преследуют лишь одну цель — заставить Альбертину проговориться, выдать себя, то есть направлено к тому, чтобы уличить девушку в пороке, которого так страшится и так хочет найти в ней Марсель. Мучительная и мучающая другого ревность, как оправдание и единственная реализация любовного чувства, заставляет героя превратить Альбертину в пленницу, буквально посадить ее под замок, о чем будет рассказано в следующем томе эпопеи. Все эти острые переживания героя бесспорно подлинны, хотя во многом имеют дело с призраками, с фактами его сознания, а не реальной жизни. Вместе с тем герой подозревает Альбертину в противоестественных наклонностях не только потому, что эти подозрения, эти непрерывные, непременные перебои чувства наполняют содержанием его сердечную жизнь, но также и потому, что он очень болезненно и живо воспринимает ту моральную деградацию, с которой сталкивается в еще недавно столь его восхищавшем светском обществе, а другого общества герой попросту не знает. Заметим, что описываемый Прустом период был действительно отмечен своеобразной модой на противоестественные любовные отношения, о чем с горечью пишет, например, в своих мемуарах Александр Бенуа. У них были свои апологеты, и их, в частности Андреа Жида, возмутил этот роман Пруста. Автор «Содома и Гоморры», напротив, относится к ним резко отрицательно, но видит в них не какое-то случайное отклонение от нормы, а закономерный и многозначительный симптом деградации высшего общества и его культуры. Тема противоестественных влечений получает в романе иное, более недвусмысленное, критическое раскрытие. Это связано с образом барона Шарлю, выдвигающегося в книге на первый план. В «Содоме и Гоморре» Пруст делает этого персонажа основным представителем света, его олицетворением, его уродливой личиной. Писатель наделяет Шарлю отталкивающими, противоестественными наклонностями. Далеко не случайно. Мы помним, с какой настойчивостью писатель стремился проанализировать и понять сложную логику любовного переживания. Любовь барона, на первый взгляд, тоже серьезна. Знает муки ревности, сомнений и тревоги, но отвратительные, жалкие, гротескные переживания Шарлю — это антитеза подлинной любви, которую хочет постичь герой. В свете, как теперь представляется Марселю, иной любви не может быть, поэтому наклонности барона прекрасно вписываются в нравы этого самого света, который описан теперь не с отстраненностью восприятия новичка, а уже изнутри, то есть особенно бескомпромиссно и резко. Тут своеобразные параллели, описанному в предыдущем томе первому поцелую героя Альбертины. Там, как помним, в непосредственной близости лицо девушки предстало совсем иным. Вместо очаровательного овала и бархатистости щеки герой увидел отталкивающие сальные поры. Так и здесь, приблизившись к светскому обществу, войдя в него, Марсель обнаружил то, что не предполагал и не стремился найти. Герой рассказчика потому так и занимает барон, человек бесспорно одаренный, что именно в нем он видит средоточие всего отрицательного в свете, проникнуть в который и понять который он еще совсем недавно так стремился. Шарлю просто не находит, да и не ищет применения своим способностям. Хотя, казалось бы, ничто этому не мешает, ведь барон происходит не только из старой аристократической, но и очень состоятельной семьи, он получил прекрасное образование и так далее. Существование его не просто бесполезно и бесцельно. Оно оказывает пагубное, разлагающее влияние на выходцев из других слоев общества. С кем так или иначе сталкивается Шарлю? Например, на скрипача Мурели. Герой пытается найти в бароне хоть какие-то положительные черты, скажем, образованность, тонкий вкус, несомненный ум, и каждый раз убеждается, насколько дурные наклонности Шарлю коверкуют этот ум, извращают и опошляют вкус, накладывают неизгладимый отпечаток даже на внешность барона. Этот персонаж не может не вызывать у писателя и у его героя в конечном счете неизменную и резкую антипатию. Пожалуй, в обрисовке барона Пруст позволяет себе особенно часто гротесковый нажим, вообще-то не очень свойственный его писательской манере. Повадки барона де Шарлю, его отталкивающая внешность, неприятные модуляции голоса, его сословная спесь, например, в блестящей написанной сцене у Вердюренов, где Шарлю явно теряет чувство меры, рассуждая о своих знатных предках, все это старательно подчеркивается автором и ведет к последовательному разоблачению барона. Не случайно он не приходит в переоценке своих политических позиций, как это делают в романе «Герцог и герцогиня германские», становящиеся дрейфусарами, а в последних частях эпопеи, постаревший и опустившийся, барон запятнает себя антипатриотическими, германофильскими взглядами. Отношение к этому персонажу, его изображение, писателям однозначно. Впрочем, к приемам откровенного шаржа Пруст прибегает не только рассказывая Шарлю. Сатирические черты присутствуют, скажем, в обрисовке аристократической четы Говожо, госпожи Сент-Эверт, всего кружка Вердюренов. В романе подробно изображены два светские приема — у принцев германских в начале книги и на даче Вердюренов в ее второй половине. И оба эти приема воспринимаются героем как некий шутовской хоровод, одинаково мишурный и комичный. Рисуя различных представителей света, давая их беглые и выразительные портреты, Пруст широко прибегает к средствам речевой характеристики. Иногда не внешний вид, описанный подчас довольно скупо, а именно речь персонажа говорит о нем все. Таковы в романе, например, напыщенные генеалогические рассуждения маркиза Говожо, этимологическая галиматья филолога Бришо, отрывистые, как бы лающие выкрики светского врача Котара, жеманные и пошлые тирады госпожи Вердюрен. Есть здесь, конечно, исключения, так интеллигентная и умная речь Свана, непринужденно и искренно Сен-Лу, изысканно, вежливо и деликатно герцогинь германской. Но в этой книге утрачивает свои прельстительные черты, и она, прекрасная Ариана, которой Пруст, видимо, недаром дал имя героине одного очень старого, очень возвышенного романа, знаменитого Амадиса Гальского, написанного еще в 15-м столетии. И она оказывается во власти светской суеты, пустого тщеславия и снобизма. И вот что примечательно. Вспомним, что в первых томах эпопеи для мальчика Марселя существовало две стороны, два направления — Свана и Германтов. Одна сторона была олицетворением буржуазного полусвета, где вращалась куртизанка Одетта де Крыси и царили Парвеню Вердюрены. Другая сторона была подлинным светом, средоточием аристократической и интеллектуальной изысканности, и эти две стороны казались несоединимыми. Два направления вели в разные стороны. Сван был связующей аркой между этими двумя мирами. Он мог пообедать с принцем Уэльским или графом Парижским, а затем поехать на вечер к Вердюренам, чтобы встретить там Одетту. Но это были как бы два разных Свана, и соединение двух миров не происходило. По крайней мере, в восприятии героя-рассказчика. В нашем романе иначе. И в этом смысле «Содом и Гоморра» оказывается поворотным произведением. В самом деле, теперь у Вердюренов начинает бывать аристократическая чета Говожо, а барон де Шарлю становится одним из самых верных членов ядрышка. Это необратимое сращение, буржуазии с аристократией будет затем в следующих томах эпопеи закреплено браками овдовевшей госпожи Вердюрен с принцем германским и Жильберты, то есть дочери Свана и Одетты, с Сен-Лу. Что же Пруст указывает здесь на какие-то существенные перемены в обществе? В его структуре, видимо, нет. Общество остается прежним, лишь меняется взгляд на него героя. Взгляд этот становится более проницательным, чем раньше, в большей степени лишенным предвзятых шор и розовых иллюзий. И вот под этим проницательным аналитическим взглядом мир Вердюренов и мир Германтов оказываются поразительно похожими. Герой находит в обоих сходные тщеславие, духовную пустоту, в конечном счете иллюзорность. Они тоже призраки, когда-то манившие Марсель. Мы уже говорили, что в воспитание чувств героя органически входит утрата им былых иллюзий. Это не только разочарование в аристократии, конечно, это утрата веры в любовь и многое другое, но развенчанию аристократии принадлежит здесь бесспорно первое место. Между прочим, показательно, что в этом романе Пруст особенно часто вспоминает Бальзака, такие его книги, как «Блеск и нищета куртизанок», «Тайны княгини де Кадиньяк», «Утраченные иллюзии». Думается, это была бессознательная перекличка с писателем, который почти за 100 лет до Пруста тоже изобразил неуклонное измельчание аристократии и ее неизбежное слияние с буржуазией. Моральной коррупции, душевной ржавчине подвержены в романе не только представители света. Разлагающие воздействие последних испытывают на себе и те выходцы из низов, кто так или иначе соприкасается с верхушкой общества. Это его обслуживающий персонал, все эти метрдотели, лифтеры, официанты, шоферы и так далее, чьи беглые, но запоминающиеся портреты разбросал Пруст по страницам своей книги. И не случайно, что прежде всего среди людей этого сорта находит своих клиентов Шарлю и ему подобные. Мнимому очарованию света Пруст противопоставляет в романе иные ценности. Это, например, чистые и искренние отношения между людьми. Такова дружба героя с Сен-Лу, его уважение к неизлечимо больному Свану. Таковы и взаимоотношения в семье Марселя. К одним из наиболее сильных страниц романа относится описание острейших переживаний героя из-за смерти бабушки, его нежелание примириться с этой утратой и необоримая потребность вести с ней нескончаемый мысленный диалог. И в этом нет никакого мистицизма. Это столь понятное, такое человеческое движение души. Облик бабушки постоянно возникает в книге. На многое герой начинает смотреть ее глазами и не устает вспоминать счастливейшие события, впечатления, ощущения, которые были связаны когда-то с ней. А как скупо, но как проникновенно и правдиво изображена тихая скорбь матери Марселя, которая порой начинает напоминать ему бабушку, словно она приняла в наследство, вобрала в себя многие бабушкины черты. Этот роман Пруста в значительно большей степени, чем предыдущие, овеян тихой грустью расставания с прошлым. Уже умерла бабушка, умирает Сван, скоро наступит черед писателя Бергота. Все дорогие для героя люди уходят в прошлое детство, милые Комбре, тетушка Леония. Цветущий куст боярышника, хлопающая калитка за уходящим Сваном, прогулки по Елисейским полям, маленькая Жильберта, катящая по дорожке парка цветной обруч. Это прощание с уютным, надежным, чуть-чуть комичным, но здоровым миром детства. Отсюда поиски повторения старого впечатления, ощущения, переживания, но такого повторения не получается никогда. И на протяжении всей книги мы видим, как герой неизменно сталкивается не только с необратимым изменением внешнего мира, но и с изменением своего собственного восприятия, и поэтому не может добиться желаемого. Внешний мир восприятия героя текучий и изменчив, так как изменчиво само наше отношение к нему. В этой книге эпопея Пруста в большей степени, чем в его более ранних книгах, передано ощущение неповторимости прошлого, его отъединенности от настоящего. Пруст написал свои поиски утраченного времени от первого лица, и это заставило его книги неизбежно принять форму романа-мемуаров. Но в «Содоме и Гоморре» временная дистанция уже не та, что в первых частях эпопеи. Тут перед нами все более четко выявляются три временных пласта. Центральный — это время описываемых событий. Его удаленность от времени рассказывания, то есть последнего пласта, теперь значительно меньше, чем было раньше, в то время как значительно отодвинуты в прошлые воспоминания о детстве, первый временной пласт. К тому же такие воспоминания кратковременные и мимолетны, хотя и часты, и не разрывают фабульной ткани, как это случалось раньше. Иногда полагают, что развитие сюжета прустовских книг хаотично и подчиняется лишь прихотливой логике ассоциативных связей. В «Содоме и Гоморре» этого нет. Здесь движение сюжета последовательно и однолинейно, апелляции же к прошлому, к былым событиям и былым ощущениям лишь придают стереоскопичность описываемому весьма реальному вещному миру, реальному как в своих деталях, в мелких подробностях, так и в общей картине действительности, картине той завершающейся «Belle époque» — «Прекрасной эпохи», эфемерное благополучие которой вскоре будет сметено ураганом Первой мировой войны. Между прочим, примет времени и исторического времени в романе немного. Это все еще тянущееся дело Дрейфуса, русские сезоны Дягилева. Вот, пожалуй, и все. Историческая действительность в книге Пруста заметно отодвинута на задний план, как раскрытием любовных переживаний героя, так и переплетающимися с ним критическими изображениями света. Этот изменчивый мир вещей и предметов оказывается в восприятии героя книги относительно надежным и стабильным. Вид из окна баальбекского отеля, выщербленные плиты пола, привычные деревья перед окном — все это родит в душе Марселя острые, мучительные, но и сладостные воспоминания о прошлом, а также внушают ему умиротворяющее чувство укорененности, преемственности, постоянства. Дает это чувство и искусство. Тема искусства занимает в этой книге писателя, может быть, несколько меньше места, чем это было, скажем, в романе «Под сенью девушек в цвету» или будет в «Обретенном времени». Видимо, не случайно созданные фантазии писателя образы актрисы Берма, композитора Вентейля, литератора Бергота, художника Эльстира, нечасто встречаются на страницах романа. Но и в «Содоме и Гоморре» обращение к большому искусству, например, к музыке Шопена, Вагнера, Франка, Дебюсси или к незатейливой архитектуре средневековых сельских церквей оказывается для героя радостным и живительным. И каждое такое обращение — это прорыв в подлинный мир, необъятный и прекрасный из душного светского мирка. Такой же отдушиной становится для героя и многообразный, изменчивый мир природы. В конце концов, искусство и природа выступают в книге как нечто единое, нерасторжимое. Действительно, кем созданы эти неповторимо прекрасные стены деревенской церкви, исхлестанные ветрами, изъеденные сыростью, облепленные плющом, гением зодчего или самой природы? Как символ слияния художнического мастерства и мастерства природы описан в романе в сцене приема у германтов «Фонтан Гюбера Робера». Писатель сознательно противопоставляет живой и подлинный мир природы фальшивому и нездоровому свету. Вот на вечере у Вердюрена вдруг приоткрывается балконная дверь, и члены и ядрышко ежатся от вечерней свежести. Зато я, признается рассказчик, с упоением вдыхал благоухание ветра, дунувшего в непритворенную дверь. А вот сцена также у Вердюренов после сытного ужина. Маркиз де Говожо пускается в глубейшие рассуждения о своем фамильном гербе. Рядом играют в карты доктор Коттар и скрипач Морель, выкрикивая названия мастей. Посапывает во сне разморенный едой госпожа Коттар. Герой же не с ними. Он присутствует на вечере, но как бы не участвует в нем. Он смотрит спектакль, занимательный и гротескный. Но куда более интересно и прекрасно то, что открывается ему за стенами этого душного и пошлого салона. Я не мог удержать восторженный вскрик при виде луны, повисшей, словно оранжевый фонарь, над дубовым шатром, начинавшимся у самого замка, — вспоминает Марсель. И таких зарисовок природы ощущений, переживаний природы, множество в книге. Пруст выступает в этом романе как замечательный мастер пейзажа. Его описание Бальбека и окрестности, при всей придуманности этих пляжей, скал, маленьких приморских селений, очень точно и поэтично воспроизводит облик западного побережья Нормандии. Пруст фиксирует природу в разное время дня, при разной погоде, разном освещении и так далее. Он возвращается к описанию одних и тех же мест, подобно тому, как Клод Моне неоднократно возвращался к портрету Руанского собора, желая передать его изменчивую, непрерывно обновляющуюся красоту. Именно в своих пейзажах, а их много в книге, и писатель не боится множить и разнообразить их, Пруст достигает безупречной четкости прозаического ритма, изысканной музыкальности фразы, импрессионистической точности эпитетов, необыкновенной прозрачности и легкости всего образного строя своего текста. И сам писатель, его герой, нежно и трепетно любит и остро чувствует природу. Недаром в одном месте рассказчик признается, что он совершал путешествие из Бальбека в имение Вердюренов лишь ради самого этого путешествия, чтобы снова и снова увидеть полюбившиеся ему приморские пейзажи, хотя нередко они открывались ему за окном вагона лишь на какое-то мгновение. Пруст и его герой ценят в природе не только неповторимую, вечно меняющуюся красоту. Природа и для писателя, и для его персонажа — олицетворение здорового начала, надежный приют в этом порочном и фальшивом мире. В нем, этом мире, одна природа — и все, что так или иначе связано с ней, в том числе и как бы вырастающее из нее настоящее большое искусство, оказывается подлинным, оказывается средоточием вечных ценностей, она волнует, трогает до слез, успокаивает и примиряет. Вот герой вновь приезжает в Бальбек, где ему щемяще тоскливо без умершей бабушки и неуютно и трудно с чужой, непонятной Альбертиной. Но тут взгляд его падает на окрестные поля, и он замирает от восторга. Насколько хватал глаз, яблони, одетые с неслыханной роскошью, были все в цвету. Ноги у них вязли в грязи, а они сами вырядились в бальные платья и не принимали никаких мер предосторожности, чтобы не запачкать изумительный, от века невиданный розовый шелк, сверкавший на солнце. Морская даль служила яблоням как бы задним планом, точно на японских гравюрах. Когда я поднимал глаза, чтобы посмотреть на небо, проглядывавшее сквозь яблоневый цвет своей яркой, до боли в глазах синевой, яблоневый цвет словно раздвигался, чтобы показать мне глубину этого рая. Под синью неба от слабого, но холодного ветра чуть заметно колыхались розовеющие соцветия. На ветви слетали синицы, с независимым видом перепрыгивали с цветка на цветок. И, глядя на них, можно было подумать, что вся эта живая красота искусственно создана каким-нибудь любителем экзотики и причудливого сочетания красок. Однако она трогала до слез, потому что каких бы эффектов утонченного искусства она не достигала, чувствовалось, что эта красота естественная, что яблони стоят в чистом поле, точно крестьяне на одной из дорог Франции. Михайлов.